Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что на связи с нами священник Алексей Яковлев, руководитель замечательного проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». И несмотря на то, что вот такое у нас интересное лето, необычное, экспедиции, слава богу, удается реализовывать, и уже вот порядка там 24 экспедиций завершились на сегодняшний момент, но еще несколько стартуют в ближайшие выходные, и потом еще в течение августа и даже в сентябре. Поэтому, если кто-то не решил вопрос со своим отпуском, обратите внимание на эту уникальную возможность провести время в удивительной компании и при этом сделать хорошее дело. Отец Алексей, давайте поговорим подробнее о тех экспедициях, которые в ближайшее время предстоят. Я смотрю, например, что вот большие сетки... Храм, да, Большие Сетки 4, он называется, вот это вот село. Храм, который у вас на сайте, я сейчас картинку вижу, без купола, и колокольня тоже без купола. И вообще он в крайне сложном состоянии. И вот добровольцев нужно 6-8 человек, и продолжается набор. Этот храм в Тверской области. 20 августа стартует туда экспедиция. Что это за место? Расскажите, пожалуйста. И что за храм? И во имя кого?
Это храм в честь святителя Николая. И, конечно, Тверская область – это еще не русский север, но это возможность доехать недалеко от Москвы. Собственно говоря, если на север ехать как минимум там 700-1000 километров, то Тверская область значительно ближе. Можно съездить там с одним днем или с ночевкой. Храм действительно большой, деревянный. И это не первый храм, где мы в Тверской области работаем и будем работать. Знаете, у нас вот школа плотницкого мастерства, ее возглавляет Николай Витальевич, профессиональный преподаватель плотницкого искусства, уже около 25 лет он преподает. И изначально мы там стали работать это как практика для выпускников, то есть после завершения 3,5 месяцев обучения, которые фактически у нас бесплатные. Есть только одна просьба съездить потом на русский север для того, чтобы вот своими приобретенными навыками помочь профессионалам. Так вот, работы, которые вы там сейчас на фотографиях видите, их очень много, они были сделаны там, условно говоря, как такая вот, как последний аккорд школы плотницкого мастерства, чтобы люди немножечко потрудились на месте. Но, к сожалению, не успели в этом году завершить все работы, поэтому направляется еще вот дополнительно экспедиции в Тверскую область. Вообще же экспедиции еще будут проходить в Архангельскую область, в Вельский район, в деревню Федьково, там часовня Кирика и Улиты, в деревню Неменьга, которая находится на красивом полуострове одноименной реки, и там очень большой и очень красивый храм. Храм по размерам вот, но настолько просторный, настолько большой, что даже много больше многих каменных храмов. Храм относительно не так давно построенный, но все же за 100 лет, когда в нем не было никаких противоаварийных работ, он также требует нашего участия. Рядышком находилась колокольня, деревянная колокольня, которую все еще 10 лет назад считали уже утраченной, потому что она падала, и вот угол наклона Пизанской башни он ничто в сравнении с тем, как накренилась эта вот колоколенка в Неменьге, деревянная. То есть вот казалось, она упадет. И даже сейчас в Министерстве культуры так и считали, что она уже рухнула, это руины. Но милостью Божией получилось вот в прошлом году ее выправить, хотя казалось это невозможно. Сейчас она уже ровненько стоит, много работ было проведено. Вообще же надо сказать, что многие священники, а последние священники северных храмов, это священники-мученики. Вот как, например, священник из деревни Неменьга. После закрытия храма он продолжал учить детей бесплатно, бескорыстно, продолжал заботиться о прихожанах. Потом был арестован и расстрелян. И вот когда мы в этих храмах работаем, мы, с одной стороны, чувствуем поддержку, или, как бы правильнее сказать, Божие благословение тех святых, в честь которого освящены храмы. А с другой стороны, чувствуем и благодарность последних священников, которые надеялись, что они, сохраняя верность Богу, сохраняя верность Церкви, оставаясь вот священниками, не отказываясь от своего сана, может быть, служат для тех, кто придет в их храмы, не разрушенные благодаря их подвигу, их стойкости, не оскверненные, и будет заниматься их возрождением и совершением в них божественных вот литургий. Поэтому вот это еще одна из экспедиций в деревню Неминга. Также будет отправлена две экспедиции в Карелию. Карелия сама по себе очень красивая, и, конечно, русский север, он очень разнообразен. Например, Архангельская область, где все-таки больше, может быть, таких песчаных почв, или Карелия, где больше камней, таких вот мощных, красивых валунов там и прочее. Вот. Также, возможно, будут на сайте представлены и новые экспедиции, которые сейчас готовятся, объекты, которые готовятся. Вот. Так что вот можно заглядывать на сайт общедело.ру, потому что так или иначе там появляются и новые экспедиции, и новые даты, и можно принять участие в то время, которое наиболее удобно вот, в плане отпуска. И, с другой стороны, экспедиция продолжается всего лишь несколько дней. То есть на неделю человек уезжает, за неделю ничего огромного в Москве не происходит или в каком-то вот другом большом городе, но зато очень большое событие происходит в жизни этого человека. Знаете, в свое время, когда в начале 17 века Троицу и Сергиеву Лавру осаждали поляки, литовцы, 30-тысячная армия осаждала Лавру, которая под конец оставалась уже всего лишь 200 человек. Так вот, из истории осады есть такой случай, когда наши защитники Лавры делали вылазку, а вылазки делали в первую очередь для того, чтобы какие-то собрать дрова, горючие материалы, потому что 16 месяцев продолжалась осада, и вот совсем непросто было не замерзнуть. Так вот, когда делали вылазку, вылазка, она всегда внезапна, но когда на нее реагируют те, кто осаждает, то понятно, что шансов не так много быстро убежать, унести все необходимое и прочее. И вот во время такой вылазки наши бежали в сторону ворот Лавры, и всех захватчиков, вот всех тех, кто осаждал, задержал один крестьянин. Один крестьянин по кличке Суета. Даже имя, отчество его не сохранилось. Но, очевидно, это был человек такой, которого никто во внимание как-то особо не принимал, поэтому и кличку ему такую дали. Он, не будучи профессиональным военным, размахивал, в общем, там бревном, что дал возможность всем нашим благополучно добраться до Лавры. И вот такое уникальное явление, когда, в общем-то, человек, он не ждал, может быть, от себя, но уж точно никто от него не ждал. Он совершает такой вот подвиг. Вот то же самое, возможно, происходит в экспедициях, потому что когда человек отправляется на русский север, то зачастую находит в себе то, чего раньше в себе не находил. Вот, то есть особые какие-то откровения происходят вот, в поездке, потому что ну, когда ты делаешь что-то для Бога, Бог не остается вот, в долгу. Иногда решаются какие-то очень сложные вопросы, которые ты, там, находясь в суете, в городе, не мог решить. Принимаются какие-то очень важные, ответственные решения. Иногда становится понятным, вот, как нужно поступать дальше и так далее и тому подобное. И в этой связи, конечно, экспедиция — это маленькая, с одной стороны, поездка, но, с другой стороны, колоссальнейшее влияние имеет она и на будущую жизнь человека.
Вы абсолютно правы, время здесь и на Луне течет по-разному. Я сколько раз себя ловила на ощущение, вот мы, например, возвращаемся из какого-нибудь путешествия или там из командировки даже вот двухдневной буквально там куда-то там, за 200, там, за 300, за 400 километров, и у тебя такое ощущение, что у тебя прошла там еще какая-то одна жизнь, а когда ты возвращаешься ровно в ту точку, из которой ты когда-то стартовал. Вот непонятно, как это объяснить, но то, что внутри тебя за это время происходит невероятно важная работа, это действительно факт. Отец Алексей, ну вот знаете, я хочу спросить, например, эта деревня Нименьга, про которую вы сейчас сказали, напомню, это Архангельская область и Онежский район, а сколько там живет людей? Вот если восстанавливать храм, вот чтобы он был в том виде, в котором он был задуман, но когда он строился, население наверняка было существенно больше, чем сейчас, сейчас для кого это делается? Вы же, наверное, задаете себе этот вопрос.
Да, вы знаете, во-первых, святыни, их нужно сохранять вне зависимости от того, сколько там живет человек и так далее. Потому что святыня, она остается святыней вне каких-либо других контекстов. Мы проводим в первую очередь противоаварийные работы, то есть прекращаем разрушение святыни. Мы наводим там порядок, создаем чистоту. То есть это вопрос не в первую очередь реставрация, а именно прекращение разрушения. Вокруг храма живет до, может быть, там 10-20 человек. Основной поселок Нименьга находится за 20 километров на железнодорожной станции. А это как бы, ну вот почти опустевшая деревня, осталось несколько фермеров. Но, с другой стороны, это кусочек нашей родины. И в наших планах есть развитие вот этой территории как туристического объекта. С одной стороны, не очень приятное слово «туристическое», но, с другой стороны, так или иначе, все-таки это не совсем туристы, которые ездят по Русскому Северу, потому что туристы ездят, скорее всего, по каким-то особо комфортным там местам, мечтают еще более о большем комфорте. Вот. А те, кто отправляется на Русский Север, они скорее ищут самих себя и воспитываются той красотой, которую они видят. Мы планируем, что, возможно, это вот как планы на будущее, мы сделаем такой туристический маршрут, или паломнический маршрут, или просто маршрут для тех людей, которые любят Русский Север. Например, Кей-остров, Ворзогоры, Нименьга, Унижма, удивительно красивые острова в Белом море, которые... Каждый вот, ну, не похож абсолютно на предыдущий. Например, там есть остров, который состоит из трех островов, и во время прилива они становятся отдельными частями, а во время отлива, то есть можно перейти с одного на другой. И этот остров, он как пиратский, такие огромные скалы, вот, и прям, ну, прям дух приключений чувствуется в этом острове. А рядышком, ну, условно там говоря, в нескольких километрах по морю, остров такой вытянутый, километров, наверное, на 5-7, и шириной метров 500. И этот остров прям идеальный, как, ну, я не знаю, лучше Кубы, потому что, с одной стороны, такой идеальный пляж, внутри прекрасный лес, с другой стороны, пляж уже совершенно другого рода. Вот, знаете, когда мы высадились там, там поваленное, я не знаю, что это сосна или что-то в этом духе, но поваленное дерево, и вот мы шли по этому дереву, ну, такое ощущение, что бесконечность, ствол, который там вчетвером, наверное, не обхватишь, и так далее. И это все вот совершенно исключительно не тронуто, красиво, пустынно, совершенно вот замечательно. Еще чуть дальше там Конд-остров. Вот. И все это уникально, красиво, и все это как-то собирает душу. То есть вот если я это повторял, говорил раньше, и эти слова мне очень нравятся, Дмитрия Сергеевича Лихачева, что если на юг ездить для того, чтобы поправить здоровье телесное, то на север для того, чтобы найти здоровье душевное. Вот север, он как бы лечит, север, он возвращает человека к самому себе. Вот эта красота не броская, не яркая, а такая глубинная, она человека как бы делает самим собой. И вот в этом плане для всех наших храмов, в которых мы проводим работы, мы создаем возможность как бы их дальнейшего посещения. Но, условно говоря, даже памятники федерального значения абсолютно уникальные. И, ну, просто представьте себе, стоит храм высотой 40 метров. Я, например, говорю о Красной Ляге в Каргопольском районе Архангельской области. Храм выше девятиэтажного дома. Храм 1655 года. При этом там реально, объективно, сруб именно этого года постройки. То есть несколько там только бревен было заменено, вот по данным реставраторов. Храм удивительно красивый. Но вот когда мы первый раз пришли в этот храм, в чистом поле он находится, когда-то была деревня, которая называлась Красная Ляга, то есть красивое озеро. Вот. А из-за того, что озеро исчезло, обмелело, деревня переехала в другое место. Дома увезли, какие-то разрушились, и сейчас храм стоит просто в поле. Так вот, когда мы первый раз пришли туда, наверное, 12-14 лет назад, то войти в него было нельзя. Можно было пролезть через пролом в нижней части двери, встать на четвереньки, заползти туда. И дальше представлялась картина. Красивые-красивые небеса вверху храма. Так назывались иконы, состоящие из святых, ангелов, которые венчали как бы, как потолок такой был у храма. Вот. А внизу все покрыто птичьим пометом. Там сантиметров 5-7. И трупики этих птиц, такие вот косточки, вперемешку с этим пометом, вот то, что выстилало пол. Ты идешь по нему как по мягкому-мягкому ковру, знаете, так вот, или как по болоту, потому что это все так проминается, прогибается. И вот такое состояние представляло себя храм 12 лет назад. Обрушившийся крест, и вот-вот готовая обрушиваться алтарная бочка этого храма. Храм 1655 года. Когда я зашел в алтарь, то на полу в алтаре лежали куски древесины. Я вот первый раз такое видел. Это балка какая-то, которая сгнила, и она была, знаете, как губка коричневого цвета. Она была, может быть, там сантиметров 25 на 25, такой диаметр, но настолько рыхлая, что вот именно как губка, хотя это когда-то было деревом. Я понял, что просто еще одну зиму эта алтарная бочка не простоит, и что нужно работы проводить прямо сейчас. Мы приехали туда, все это прибрали, очистили, расчистили, вынесли весь этот помет, мусор. Вот. Дальше мы перекрыли алтарную бочку, сделав очень быстро проект противоаварийных работ. Вот. На следующий год мы перекрыли полицы этого шатрового храма. Полицы — это когда по отвесной грани шатра вода стекает, дальше она течет по более пологим таким вот местам, но тоже под наклоном. И вот в этих местах, где она стекает с шатра и соединяется с более пологой крышей, эти места как раз называются полицы. И они в первую очередь подвергаются разрушению. То есть провели противоаварийные работы, и после них храм уже фактически перестал разрушаться. После этого за нами продолжили уже другие люди работать. Вместе с нашими добровольцами установили крест, поправили там притвор, сделали вычинку некоторых бревен там и прочее, прочее. И вот если Бог даст, в ближайшее время, вот 16 числа августа, я буду там по благословению Владыки Каргопольского совершать божественную литургию. Вот. Вот до момента, когда мы начали там работать, памятник федерального значения 1655 года, до нынешнего состояния, большой промежуток времени, ну, 10 лет, но зато в этот храм теперь можно прийти, в нем можно полюбоваться на красоту, в нем уже нет той мерзости запустения, которая была. И теперь можно включать этот храм в туристические маршруты. Не стыдно туда людей привести, показать о том, какие благочестивые, боголюбивые, трудолюбивые, смелые были наши предшественники, что строили такие храмы 400 лет назад. И за 400 лет это дерево до наших дней дошло. И вот нас удивляет, и без восторга нельзя смотреть на эту красоту и понимать, какие же замечательные наши с вами предшественники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напомню, что в гостях у нас священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Отец Алексей, вы сказали про высокий храм. Вы знаете, я сразу вспомнила храм в Кондопоге, который какое-то время назад, к сожалению, сгорел. То есть он чудесным образом выстоял и был потом отреставрирован, восстановлен уже в наше время. И, наверное, это один из самых удивительных тоже храмов, которые сохранились на русском севере. Вот вы Кижи упомянули, да, всем в первую очередь Кижи в голову приходят, когда про русский север говорят, но этот храм в Кондопоге тоже был символом уникальным и удивительным своей земли и того, как вот эта вот вера людей, как вот стремление, да, от земли к небу, вот высота храма, как такой, крик, что ли, души человеческой навстречу Богу. Движение, в общем, такое духовное, да, оно очень понятное такое. И вот он сгорел. А скажите, пожалуйста, ваши экспедиции этим храмом занимаются? Нет? Или, может быть, там достаточно сейчас специалистов, которые обратили вовремя на него внимание и после пожара подключились?
Да, вы знаете, когда сгорел этот храм, через 2 дня в Москве был форум православной молодежи. Это было 2 года назад. И на этом форуме мы встретились со Святейшим, там был наш стенд, и Святейший сразу стал говорить о этом храме. Он сказал, что ведь это не просто храм сгорел, это, говорит, сгорел кусочек русской души. Кусочек русской души выжгли, сожгли. Вот. Настолько для него это было больно, настолько чувствовалось для него это потеря, это утрата. И когда еще горел храм, мы уже тогда позвонили в инспекцию по охране памятников Карелии. Там в Карелии по-другому чуть-чуть называется эта инспекция, но суть та же самая. Вот. Предложили свои работы по сохранению того, что осталось, по разбору завалов после пожара и прочее. И когда были приняты правильные решения о том, что делать и как делать, как маркировать, как правильно разобрать и прочее, прочее, туда отправились наши добровольцы. Вот состояние людей, архитекторов Карелии, которые занимались этим храмом, оно, конечно, было страшным, потому что, несмотря на то, что прошло несколько недель после пожара, у них было чувство, они очень хорошие люди, прекрасные специалисты вот именно в Карелии, вот, но у них было чувство, что умер близкий человек. И это чувство, понимаете, оно как бы, как вот есть такая пословица, обухом по голове, то есть ты ничего не можешь сделать. Но приехавшие люди, вот добровольцы, 5 человек приехало из Петербурга, 6 человек приехало из Москвы, вот, они говорят, что делать, что будем делать. И вот по рассказам как раз вот представителей Министерства культуры Карелии, вот эти вопросы и этот огонек в глазах, он давал надежду. Он давал надежду, что нет, не все потеряно, не все погибло, что будущее, оно вообще существует, что нужно жить, нужно трудиться, нужно восстанавливать, нужно работать. То есть вот выводил из оцепенения. И я вот признателен ребятам, которые потрудились там, потому что все разобрали, промаркировали, сложили. Вот. Это непростая работа на пожарище. Вот, но вот добровольцы, они как раз дают надежду. Добровольцы, они как раз показывают, что это надо. Надо нашему народу, надо молодым людям. История — это то, что по-настоящему является ценностью, важностью, по-настоящему важно, потому что фактически без истории нет будущего. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, замечательный наш академик, он говорил, что для того, чтобы было будущее, для этого обязательно нужно, чтобы было прошлое, чтобы была точка определенная в истории. Вот наше настоящее — это одна точка. А история, она всегда развивается последовательно, то есть через настоящее в будущее. Так вот, чтобы было будущее, нужно, чтобы была точка и в прошлом. Тогда можно прочертить эту линию, и будет будущее. И вот каждый раз, когда мы эти храмы видим, каждый раз, когда соприкасаемся с ними, мы вот именно ту самую точку в прошлом находим для того, чтобы было правильное будущее, для того, чтобы было поступательное, правильное развитие. И вот храм в настоящий момент, ведутся работы по проектированию, и вот-вот уже должны приступить непосредственно к работам по возрождению, по строительству. Мы находимся в тесном контакте с фондом, который занимается вот непосредственно вопросами возрождения этого храма. Это фонд называется «Северный духовный путь». Мы в хороших отношениях с главой республики Карелии, который тоже всем сердцем за этот храм переживает. И вот если бы, наверное, не коронавирус, уже бы начались работы по восстановлению, возрождению этого храма. Вот. Но вот знаете, есть такие слова: «Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром». Это сейчас девиз «Радио Вера», слова апостола Павла, которые можно на баннерах в Москве прочитать. Это вот к вопросу о том, что некоторые говорят: сгорел храм, не надо строить новый, вот, потому что это будет уже новодел. Это, конечно, неправильно, потому что это будет как раз тот самый проигрыш злу. Нет, побеждайте зло добром. Нужно построить, возродить и этот храм, насколько возможно, хорошо. Я уверен, что так оно и с Божьей помощью и будет, потому что очень хорошие специалисты в Карелии. Вот. А с другой стороны, можно еще два новых храма построить, чтобы победить зло добром.
Ой, отец Алексей, дай это Бог. Так хочется, чтобы все, о чем вы говорите, поскорее реализовалось, и храм в Кондопоге восстановили. Потрясающе совершенно. И хочу еще раз в конце программы напомнить, где можно найти подробную информацию обо всех экспедициях проекта «Общее дело». Собственно, сайт, он так и называется, общеедело.ру, пишется в одно слово, либо в поисковике можно набрать «Общее дело восстановления деревянных храмов Севера». И ближайшие экспедиции, это и середина августа, и конец августа, и начало сентября. Можно выбрать для себя подходящий формат участия, заполнить анкету. Есть здесь и ответы на часто задаваемые вопросы, например, могут ли в проекте участвовать дети. Помню наши с вами предыдущие разговоры. Да, могут в присутствии родителей при определенных условиях, но может получиться удивительно еще и всей семьей тоже такая поездка, путешествие со смыслом, и которое наверняка потом еще будет вспоминаться на протяжении многих лет. Спасибо вам большое за этот разговор, и дай Бог вам ангелов-помощников, знаете, на каждый объект, к каждому храму, который вы восстанавливаете, и чтобы у волонтеров тоже хватало сил, желания, вдохновения. Ну, я думаю, что с этим как раз проблем никаких нет.
Спасибо, Алла, спасибо, дорогие слушатели.
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», был сегодня с нами на связи. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».